Добрый день, меня зовут Пуйда Алексей. Мой доклад будет посвящен, скажем так, это введение будет определенное в беспроводные сенсорные сети, ну и немного о наших наработках в этом вопросе. Ну, вообще, я думаю, каждый себе представляет, что такое сенсорная сеть. Это какие-то датчики, данные из которых имеют что-то общее. Они либо обмениваются этими данными, либо у них совместная обработка и так далее. Сети можно классифицировать в зависимости от разных параметров, но у нас, например, в зависимости от охватываемой области, это может быть как вся, например, планета, как вот, например, сети сейсмоданных геоскоп, так и, например, это может быть локальная сеть, обмер какого-нибудь объекта. Но у нас будет, я буду говорить с точки зрения другой классификации, это проводная стационарная сеть, а беспроводная, это стационарная, когда мы убираем провода. Ну, третий вариант, это еще больше, можно отказаться от стационарности, поместить датчики на мобильную платформу. И таким образом у нас будет беспроводная мобильная сеть. Вот, пример, это пример стационарной сети, сейсмоданные записываются в пещере. Это вот пример беспроводной сети, это наш датчик на Камчатке около гейзера. Ну, а это датчики, беспроводные сенсоры на вертолет, назову его, хотя он, по-моему, гексокоптер или как-то так называется. Вообще архитектура всей сети, это еще по Джиму Грею, когда у нас собраны наборы датчиков, наборы сенсоров, которые могут передавать данные на узлы, шлюзовые узлы, после чего собирать их в общую базу, в общий источник, откуда они могут уже быть форматированы, можно заказывать выборку, обработку, визуализацию и так далее. Здесь стоит отметить еще одну концепцию, представленную на этой диаграмме, это то, что один сенсор передает данные через другой сенсор, а не обязательно должен быть прямой видимости к шлюзу. Это отдельный, обычно выделяют, традиционно это в отдельной сети, так называемые mesh сети, которые образуют мультихоповый протокол передачи данных. Но в последнее время, как правило, все сенсорные сети это поддерживают. Если мы говорим о беспроводной сенсорной сети, то это, как правило, 10, от 10 там, до тысячи, нескольких тысяч узлов, так называемых мотов, объединенных беспроводными каналами связи. Как правило, все такие узлы нацелены на энергосберегательный режим и доходят до того, что на двух батарейках размера АА узел может работать там несколько лет при хорошем проектировании. На каждый такой мод сенсорный узел могут быть помещены различные датчики. Это сейсмодатчики, температура, влажность, в общем, все, что можно померить. Кроме того, каждый узел может еще обладать GPS-ом, определять свое местоположение и временную синхронизацию с другими сенсорами, как по GPS, так и ESL направление, когда датчики, не имея, вот такие узлы, не имея выхода к GPS, только взаимными обменами как бы синхронизуются. Ну, основной принцип, основная концепция сети, это то, что беспроводной сенсорной сети, то, что несмотря на то, что каждый узел достаточно слаб по мощности, и их в суммаре они могут решать довольно значительные задачи. При выборе между стационарными проводными сетями и беспроводными, конечно, нет тут однозначного ответа, и там есть как положительные стороны, так и отрицательные. Например, беспроводной сенсор может быть более легко, ну, легче расширять, добавлять этот узел, легче изменять конфигурацию, то есть перенести один сенсор там в другое место и так далее. Возможно, для кого-то имеет значение, что они меньше потребляют энергии. Ну и в некоторых случаях просто невозможно провести провода. Однако, с другой стороны, когда мы обрезаем, собственно, эти провода, у нас идет жесткое ограничение на потребляемую энергию. Отсюда и ограничение на, как правило, протокол передачи данных и на процессор, то есть это потеря вычислительной способности. Вот здесь классическая общая архитектура такого беспроводного сенсорного узла. Это процессор, передатчик, радиопередатчик с антенной, входы для сенсоров, батареи какие-то, и две верхние, они не обязательны, это не во всех они присутствуют. Узлах это определение локации и времени, и мобилайзер это компонента, которая позволяет переориентировать сенсор в зависимости от его от изменения положения или там каких-то условий. Вот пример сенсора на примере Telos B, Telos платформа. Вот он вживую, это Telos B. Но что тут? Тут как бы есть, ну, то же самое, что я перечислил. Единственное, что здесь еще USB-коннектор, флеш-память, которая позволяет сохранять данные, входы для подключения внешних устройств. И, как правило, они оснащаются каким-то, вот такие платформы, каким-то базовым набором самих датчиков. Ну вот здесь, вот на этой платформе, есть два датчика освещенности, температура и влажность. Ну, что стоит отметить, это, скажу про радио. Радиопротокол это Zigbee. Его особенность то, что он мало потребляет энергии, но и скорость передачи у него ограниченная, 250 килобит в секунду. А вот на деле удается достичь скорости примерно 1500 замеров в секунду передача. Замер на таком сенсоре, как правило, 2 байта. Ну и довольно слабые процессоры. Что касается расстояния, то заявляемое, конечно, заявляемое расстояние это 100 метров, но это, естественно, зависит и от помех, и от препятствий. То есть в помещении это, ну, наверное, 15-20 метров. Ну, эволюция, конечно, в сенсорах есть. То, что я показал, это уже старый, уже вышло второе поколение с более мощными характеристиками. Однако на вот проблему передачи данных это не сильно пока сказывается. Для такой сенсор, на такой узел можно поместить программу, он программируемый. В качестве вот примера можно привести специально разработанную для этого операционную систему TinyOS на базе Ubuntu, в которой есть специальные плагины для, ну, для Eclipse, для программирования, для написания таких программ. Это, ну, сам язык что-то называется NSC, это C-подобный язык, скажем так, с компонентно-событийным ориентированием. Какие я могу так вот назвать навскидку приложения для беспроводных сенсорных сетей? Это мониторинг какой-то области, например, полигона военного или, например, в городе измерение там, выбросов каких-то. Это наблюдение за окружающей средой, например, пожары, детектирование там, пожаров или же просто наблюдение каких-то параметров. Это сейсмонаблюдение, это индустриальные наблюдения, такие как, например, наблюдение за состоянием и нагрузкой на конструкцию, ну и так далее. Но, в принципе, все из них, ну не все, многие из них вот так вот можно разделить на два полюса, именно связанные с проблемой вот сохранения энергии. Одни работают с низкими, скажем так, с медленными данными, это там от нескольких заборов в минуту до нескольких там, в день, а другие работают с быстрыми высокочастотными данными, например, сейсмика, инфразвук. В первом случае мы эти данные можем отказаться, ну, они медленные, и, как правило, можно отказаться от того, чтобы они поступали в режиме реального времени. А это значит, что их можно накапливать у себя во флеш-памяти, каждый узел, и потом по запросу какого-то центрального узла Gateway скачивать их на базу. Это позволяет существенно, то есть это позволяет выключать радиопередающую аппаратуру во время сбора. А она наиболее энергозатратная. То есть это сбор данных. При таком вот отключении аппаратуры, вот один такой узел на двух батарейках может работать год и более. Во втором же случае поток данных настолько большой, что его не хватает не сохранить место. Ну вот здесь, например, 1 мегабайт флеш, не передать в связи с ограниченной пропускной способностью. В этом случае приходится прямо на узле вот эти вот программы, чтобы они обрабатывали данные и как-то искали интересные моменты. Ну, далее я расскажу о наших наработках именно по этим двум отдельным вот направлениям. Начну я, наверное, со второго, это с быстрых, с высокочастотных данных. В этом случае приходится, как я говорил, применять некоторые детекторы событий, которые будут определять, ну, данные обрабатывать без сохранения, без передачи в режиме реального времени там, и определять наступление определенных событий, то есть наступление какого-то события. Алгоритмы, конечно, вопрос в алгоритмах, какие использовать, ну вот один из самых простых алгоритмов, это алгоритм STLTA. Я думаю, все знают, что это такое, не буду останавливаться, для выделения амплитуды. Другой, ну, также можно использовать более сложные алгоритмы. Например, вот совместно с французами был разработан алгоритм для детектирования сейсмической активности. Здесь отложено время по оси абсцисс, по оси ординат частота, а синяя-красная – это энергия. А внизу два сравнения. То, что человек выделяет, и то, что выделяет алгоритм. Ну, пример такого, на сенсоре я могу привести пример алгоритма вот STLTA. Но сейчас расскажу про наработки. Кроме самих программ, нужно также разрабатывать сенсоры, то есть подключать. Ну вот мы разработали сенсор инфразвука, термопары, магнитометр, акселерометр. Я вот могу показать пример. Это у нас сенсор инфразвука. Такая же стоит плата, к ней по внешним выходам подключен аналого-цифровой преобразователь, к которому уже подключен инфразвуковой микрофон. Сама она запитывается от батареи. Ну, я просто покажу. На этом сенсоре установлен программное обеспечение, которое использует STA-LTA алгоритм. Сейчас мы попробуем. Должен реагировать на инфразвук. Вообще он как бы изначально такой сенсор разрабатывался для детектирования в гейзерах начала процесса бурления. Ну, вот, можно попробовать хлопнуть дверью, то есть тоже такой изобразить инфразвук. Должна загореться, по идее, синяя лампочка. Вот. Ладно. Второе направление — это сбор, низкочастотный сбор данных. Здесь мы использовали в качестве базового так называемый проект Кала. Сейчас я немножко о нем расскажу. Это вот базовое обеспечение, помещаемое на узел. Также написали скрипты для предварительной обработки данных и загрузки в базу данных. Написали базу данных и веб-приложение для визуализации. Ну, что такое проект Кала? Это система, разработанная в университете Джона Хопкинса, специально предназначенная для мониторинга. Они ее позиционировали, мониторинга параметров окружающей среды с частотой от нескольких замеров в минуту до нескольких замеров в день. А их особенностью, достижениями позиционируем в этой системе, является протокол маршрутизации, строящийся динамически только тогда, когда нужно скачать данные, и механизм, который будет сенсоры. То есть большая часть времени у них отключена аппаратура, и вот low power probing механизм именно по требованию центрального узла их поднимает, включает для передач. Режим работы такой, то есть сенсорные узлы установлены на местности, базовая станция подключена к USB, к порту компьютера, например, это может быть здесь. Мод в нормальном режиме собирает данные, сохраняя во флеш-память. По требованию оператора, опять же, с компьютера, начинается, сенсоры бурятся, включаются в передачи, у них устанавливается протокол скачивания, они передают данные. Но также был проведен, вот эта система была опробирована в вычислительном центре Института космических исследований. Мы разбросали 5 таких вот сенсорных узлов. Сенсоры никакие не добавляли, только те, что здесь. 2 освещенности, температура, влажность. И нерегулярно вот приходили с базовым узлом и скачивали данные там из одного места по беспроводной сети. После чего данные загружаются в удаленную базу данных, и можно их визуализировать. Вот пример именно визуализационной программы, которую мы специально для этого написали. Ну, это вот ИКИ, фотографии вычислительного центра, это где были разложены сенсоры. Скачивание производилось вот примерно вот где-то здесь, из операторской. Ну, это узел, только в защитной коробке. По статистике, статистика, с одной стороны, хорошая тем, что довольно низко упал заряд батарей. Мало, значит, данные. Там агрессивная среда, так как аппаратура вычислительная, постоянно помехи, часто прерывался канал, но тем не менее, как бы это детектировало, что канал прерывался автоматически, производилось повторное скачивание, то есть не было ни одного потерянного замера. То есть, ну, скорость, конечно, довольно слабенькая, тут в минуту получается 1400 замеров за счет этого, за счет также мультихоповости. Но кроме проблем со скоростью, довольно часто еще разрывы канала связи было. Ну, я хотел показать это тоже, как это работает, даже установил два сенсора, вот один был под столом у председателя, а второй был под столом бильярдным. Но, к сожалению, я только могу показать сам процесс, как это скачивается. Это сами сырые данные. Это втыкается сюда. Я не думаю, что будет интересно. Тут у меня стоит, можно это пока включу, виртуальная машина. А, я ее выключил, пардон. Виртуальная машина с тем же TinyOS, откуда запускается, дается сигнал на этот узел, он будет все остальные, и данные скачиваются. Но тут просто нет интернета, а я, к сожалению, поленился, и когда ехал, не установил базу данных на эту машину, она удаленная, и я как бы не могу загрузить данные. Ну, могу, но хитрым способом там идти в другой конец там нашего этажа, там лучше интернет передавать это как-то по почте. Ну, я могу показать вот за час где-то до своего выступления. Я скачал эти данные. Сенсор я сегодня установил где-то часов в 8 утра. И так же, как у ИТИ, они мерили один раз в минуту. И вот примеры. Во время да, но тут не завтракают. А потом, когда начинается вот в 10:00 сессия, пошел разогрев. Это вот под столом председателя. Пошел разогрев, но.
Это персональные данные вообще. Как
На табличку было повесить. За вами наблюдают.
Нет, это прикреплено к стулу, который, собственно, сети. Вы могли сесть на другой. Как бы это же кислый стул, и прикреплено к стулу, а не плавно.
Вот.
И там табличка снизу написана.
Да, на сайте написано, не садитесь.
Это вот второй был сенсор под стулом, а первый под столом, он так там особо не разогревается. Влажность, я тут просто не успел открыть, влажность повышается. Я не уверен, не знаю, сейчас попробую открыть, но мне, если тут есть интернет, она откроется. Вот эта температура, тут humidity. Не знаю, загрузится или нет. Ну ладно, пока загружается, я, собственно, закончу. Почти уже закончил. Еще один момент. Это то, что вот эта вот мультихоповость иногда тоже дает определенную проблему. Когда у нас, например, состоит сеть из там 30-40 узлов, а прямой видимости шлюза там всего 5, то приходится всем сенсорам через вот эти вот 5 сенсоров, которые видят этот шлюз, прогонять все свои данные, а у них еще и сводить данные. То есть в результате такой лавинообразный рост. Даже если бы данные напрямую, если бы они все видели, данные бы прошли, то есть протокол бы был достаточен для передачи, то вот здесь может быть узкое место. Альтернатива, вот одна из таких возможных альтернатив, это иерархическая беспроводная сеть, когда у нас стоят небольшие кластеры, каждый кластер там по 5-10 узлов, и на каждый кластер один вот базовый узел, который подключается к Wi-Fi роутеру. И Wi-Fi роутер уже передает эту информацию дальше, то есть собирается таких кластеров. А Wi-Fi роутер, как оказалось, довольно просто их соединить. А вот у тех роутеров, у которых есть USB, этот узел центральный втыкается в USB, прошивка устанавливается на роутер, одна из стандартных, и как бы связь налаживается автоматически. В конце направления дальнейшей нашей работы это разработка эффективного аппарата программного учета топологии на местности для разработки пространственно-временных. Вот то, что я показал, это временной детектор на одном сенсоре, вот именно пространственно-временных распределенных алгоритмов детектирования событий на узлах без передачи данных. Кроме того, разработку алгоритмов ответного воздействия и построение интерактивной системы визуализации данных с возможностью отображения на многодисплейных стенах удаленного перепрограммирования сенсоров. Сейчас как бы последние сенсоры это облегчают эту задачу. Ну, вот и все. Спасибо за внимание. Сейчас посмотрю, не загрузились ли данные. К сожалению, интернета нет.
Хорошо.
Спасибо.
Спасибо. Давайте поговорим. Вопрос, пожалуйста.
Можно попросить все-таки время прокомментировать? Я просто не могу сдержаться. Или, можно, да?
Что?
Ну, прокомментировать доклад чуть-чуть.
Ну, давайте сначала вопросы, если есть, а потом комментарии.
В зависимости от комплектации вот сенсорами, ну такой вот по нашим оценкам в районе $100 стоит.
И сколько там продажи есть?
Не, на самом деле он гораздо дешевле. То есть, вот, например, эту комплектацию, которую вы сказали,
а что
масло по этому дешевле?
Ну, может, если оптом покупать, то. Ну здесь с антенной. Ну вот этот вот $100, по-моему, 100-120. Вот такой вот стоил. Как бы я не знаю, мы посмотрели.
И 4 датчика,
да? Да, тут два освещенности. Один мерит общую освещенность, другой фото, на которое вот растение. Растениям нужно и влажность, температура.
Еще вопрос? Тогда,
пожалуйста. Классный доклад, и мне как раз очень хотелось его услышать, причем хорошо, что он пошел в третий день, и когда вот Лев Николаевич приглашал, я как бы думал, что мы здесь такого типа вещи будем обсуждать. Очень хороший был слайд, предпоследний, когда был роутер с попыткой туда воткнуть, как некоторое решение. На самом деле, вот это решение, оно, может быть, обо всем буду сейчас в двух словах, но хочу сказать. Вот начинались первый день, про Корбу говорили. Да, то есть, здесь сказано Джон Хопкинс университет. Джон Хопкинс университет известен тем, что он в США номер один по грантам, причем по военным грантам. Корба тоже как бы была военная штука, ее отдали в гражданские вещи. То есть вот эта вещь, классная совершенно распределенная сеть собирать информацию, но сразу показано вот здесь узкое место, что мы поставили дешевые датчики, если их использовать транзитом, то все падает с точки зрения вот, иерархии сложности. Попытаться вставлять вот такие вещи плохо, потому что это вот в комнате, в помещении работает, а если вы на вражеской территории разбросали, то есть задача такая, датчики включаются по команде с центра. То есть программа там такая, то есть по миру разбрасывают очень-очень много датчиков, но мониторить надо, вот как спутник говорили там, по моменту запустить с поля боя, так и здесь. Мониторить надо будет тогда, когда там нужно будет мониторить. И тогда будут спрашиваться данные. И здесь просто вот последние доклады, которые я слушал на этот счет, я хотел бы прокомментировать, как они были связаны с тем, что мне было интересно доложить, вчера не успел. Вот такая картинка, она из этой же оперы. То есть вот у нас датчики, которые видят друг друга. На самом деле, вот когда это все пошло, и стали думать, а как же решить вопрос вот с таким лавинообразным трафиком? Как раз и появился вопрос, что нам не нужно информацию со всех датчиков в сервере. Нам в сервере нужна только информация, условно говоря, идет лодка здесь или не идет, есть противник, нет противника. И были выдуманы вот эти вот алгоритмы типа compressive sensing, которые на самом деле интегрировали информацию, то есть если нам нужно разрезанную информацию, то нам достаточно собрать просто среднее по такому полю. А среднее по такому полю собирается очень простым вот таким алгоритмом. То есть мы локально тех, кого знаем, усредняем и передаем соседям свою локальную среднюю. И такой алгоритм за несколько шагов итеративно, он посчитает среднее по всему полю. То есть не нужно решать задачу, на самом деле ее не нужно решать, переслать в этот мультихаб, да, вот, всю информацию со всех этих датчиков. Если посмотреть на исходную задачу, которая нам нужна для решения, то вот специально встраивают маленький процессор для обработки, но именно маленький, который просто знает положение, знает от соседей, сможет сложить информацию от соседей и переслать. И вот эти вот простейшие алгоритмы, на самом деле, колоссально работают. Вот они самоорганизуются, и общая задача датчиков полно, но каждому из них, если будем добираться, то вопрос умрет. То есть это вот, ну, мне кажется, сегодня доклад этот соединил все три дня у нас как-то.
Ну, я тоже хочу сказать, да, естественно, детектирование событий, это сейчас, естественно, распространено, но просто иногда бывает, что ну, для каких-то целей ну, нужно скачивать. В этом только.
Хорошо. Вопросы еще? Комментарии? Еще? Нет? Все, тогда спасибо большое. Давайте
спасибо. Попробуем.